Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 628, статья «Что такое Тора и работа на путях Творца». Мы начинаем в первой колонке со абзац из сказанного. Материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, также задать там вопросы. Итак, труды Рабаша, первый том, статья «Что такое Тора и работа на путях Творца». Первая колонка, абзац и сказанном. Тора, которой мы занимаемся, это для того, чтобы подчинить злое начало, то есть прийти к слиянию с Творцом, где все его действия будут только ради отдачи. Это значит, что собственными силами человек не имеет никакой возможности, чтобы пойти против природы. Потому что вопрос разума и сердца, то, в чем человек должен выстроиться, тут нужно получить поддержку. А поддержка с помощью Торы. Как сказали мудрецы, сотворил я злое начало, сотворил Тору в качестве приправы. И в силу того, что занимаются ею, свет в ней возвращает к источнику. Однако это сказано, что эффективно извлечь свет в Торе, когда он настраивается во время занятий Торы для того, чтобы получить награду Торы, которая называется светом. Тогда эффективен для него изучение Торы. При этом, когда он отвлекается от цели, изучая Тору, то Тора не помогает ему закончить отдающие кли, и он использует получающие кли для собственной выгоды, поэтому его Тора от него удаляется. То есть сила Торы, которая предназначена для покорения злого начала, эта сила отменяется. Об этом написана вся Тора, когда нет работы, то есть когда не настраивается на то, чтобы Тора произвела работу по превращению получающего кли в отдающие кли, в конце концов, отменяется, то есть эта сила аннулируется. Однако надо понимать, почему Тора ведет к прегрешению. Недостаточно того, что и Тора отменяется, она еще к греху ведет. Возможно такое? Этот вопрос ставится в предисловии к учению десяти сферот. Необходимо пояснение, чтобы понять, как и почему становится для него святая Тора смертельным ядом. Недостаточно того, что он впустую прилагает усилия, но еще Тора и сама работа превращаются для него в смертельный яд. И там же в предисловии написано, что Творец скрывает себя в Торе, потому что страдания и беды, которые переносят во время скрытия лика человек, не одинаково для него, когда из преступления мало Торы и заповедей, и человека, у которого много Торы и добрых дел, поскольку наиболее подготовленное желание оправдывает своего Создателя в сторону заслуг. Но труднее всего оправдывать Создателя, Господина, по его мнению, он не заслуживает таких тяжелых наказаний. Из сказанного поймем, почему вся Тора, когда нет вместе с ней работы, в конце аннулируется и приводит к греху. С одной стороны, он видит, что занимается Торой заповедями. И почему же Творец не считается с ним, как он это понимает, как он достоин этого? Поэтому здесь имеются две вещи. Первое. В конце концов, она действует как бы впустую, и второе, ведет к греху. Поэтому человек перед началом учебы должен вдуматься, всмотреться, с какой целью он хочет выполнить заповедь изучения Торы. То есть он занимается Торой по причине самой Торы, чтобы знать законы, выполнение заповедей, или же изучение самой Торы является его намерением. А чтобы знать законы, выполнение заповедей, для него это совершенно иное дело. То есть изучает Тору, имея две цели. Однако, когда изучает Тору ради изучения Торы, также надо определить, с каким намерением он учит. То есть выполняет заповеди Творца, как сказано, и занят этим днем и ночью, или учит ее для того, чтобы получить свет. Ведь ему нужен свет Торы, чтобы аннулировать свое зло. Как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». Получается, что он учит Тору, чтобы постичь приправу. Как сказали мудрецы, свет ее возвращает к источнику. И, несомненно, человек должен продумать перед изучением Торы причину, почему он сейчас учит Тору. Так как каждое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И это, как сказано, молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде чем он будет заниматься Торой, он должен подготовить намерение. И там же говорится в предисловии к учению 10 сферот в 17 пункте. Поэтому обязан изучающий перед началом учебы укрепиться в вере в Творца, в его управление, вознаграждением, наказанием. И таким путем удостоится получить ее свет. Тогда его вера укрепится и возрастет благодаря этому свету. И даже тот, кто знает сам, что пока еще не удостоился, не дай Бог, веры, у него есть надежда на это, благодаря занятиям Торой. Потому что если обратить свое внимание и разум, чтобы удостоиться с ее помощью веры Творца, то уже нет заповеди выше этой. Более того, у него нет иной заповеди, совета, кроме этого. Конец цитаты. Получается, согласно этому, что человек должен постараться приложить большие усилия до того, как приступит к занятиям, дабы его учеба принесла плоды и хорошие результаты. То есть, учеба принесет ему свет Торы, с помощью которого он сможет вернуться к источнику. И тогда, благодаря Торе, он станет учеником мудреца. А что такое ученик мудреца? Сказал мой отец и учитель Бааль Сулам. Ученик, который учится у мудреца. То есть творец называется мудрецом, а человек, который учится у него, называется учеником мудреца. А чему человек должен учиться у Творца? Он сказал, что человек должен учиться у Творца только одному. Как известно, желанием Творца является отдача. Поэтому человек должен учиться у него быть отдающим. Это означает ученик мудреца. Ну, до сих пор читаем.
Во всех рукописях каббалистов мы можем видеть тот же подход, что мы всего лишь доходим до этого состояния, самого низкого состояния, называемого этим миром, обнаруживаем себя здесь, когда мы рождаемся, развиваемся и живем, существуем в нашем материальном теле, воспринимаем реальность через 5 органов материальных чувств, и все это для того, чтобы из этого состояния, которое является нулевым по отношению к духовному, чтобы из этого состояния мы могли каждый раз, пользуясь свободным выбором, то есть свободным действием, входить каждый раз в духовное. Еще раз мы входим, скажем, в свет, возвращающий к источнику, поднимаемся, улучшая наши свойства и наше восприятие, и снова возвращаемся к состоянию противоположному духовному, и снова поднимаемся, и снова опускаемся, пока не доходим, опускаясь в этот мир. Каждый раз все больше и больше, и снова подъем все больше по количеству и качеству. И такова наша работа, пока мы не выясняем все разбитые килим, соединяя их вместе с помощью отношения к ним, как к ближнему, в любви, в отдаче, пока это не становится единым кли, что является концом нашего исправления. И нам нечего больше делать, в нашем существовании здесь, когда мы чувствуем себя здесь, таким образом, живущими и существующими, кроме как беспокоиться об этом свете, возвращающем к Источнику, о силе, которая может нас поднять с нижней ступени к высокой, и потом мы снова упадем. И так именно должно быть. И снова мы будем подниматься, но на ступень более высокую, чем раньше. И сказано, что 1000 раз упадет праведник и встанет. И то же самое сказано, не может человек выполнить заповедь, не нарушив ее. И это пути выяснения, разбиения и исправления его, когда каждый раз мы соединяем все большее количество наших келим вместе, и это выражает у нас подъем от точки этого мира наверх по ступеням духовной лестницы. И все зависит только от количества келим, которые мы объединяем в едином действии, в едином намерении. И поэтому то, что нам необходимо для этого, только одно тоже — свет, возвращающий к Источнику. Как мы организуем себя для того, чтобы получить его максимальное воздействие, в каком виде я должен быть в желании, в намерении, во всем. И если свет, возвращающий к Источнику, светит в той мере, в какой я устремляюсь к Нему, как мы говорили на подготовке к уроку об этом, и я должен организовать таким образом группу, учебу, распространение, свою жизнь, все, чтобы было, по сути дела, направленным, присоединенным к этой цели. Как можно сильнее направить себя на свет, возвращающий к Источнику. И тогда все разговоры, вся учеба, намерения во время учебы, все должно быть только вокруг этого. И это то, что надо знать человеку, что нет у него в этой жизни, то есть в существовании на той ступени, на которой мы находимся, ничего, кроме этого. Если он выполнил это, достоился света, возвращающего к Источнику в виде достаточном для первой ступени, он получит свой подъем. Потому что таковы законы. Света воздействует на келим, а если нет, то останется в решимо немного более улучшенном, поскольку приложил усилия. Но в конечном счете он теряет эту ступень и переходит на другую ступень этого мира. И это называется, что он умирает и рождается, и развивается на следующей ступени этого мира. Это тоже 10 сферот, но нет в них ни экрана и ничего. Но мы это рассматриваем как рождение материального парцуфа. То, что мы видим в процессах, происходящих с нами в этом мире. Но у нас нет выбора, если мы хотим реализовать свою жизнь, как только беспокоиться о свете, возвращающем к Источнику. И поэтому необходимо проделать каждый раз ревизию, выяснение, контроль. Организованы ли мы в учебе, в распространении, на собраниях, на трапезах, во всем нашей жизни так, что все наши усилия будут максимально эффективными, чтобы тянуться к свету и притягивать свет. То есть к его свойству, в его направлении. И в соответствии с этим мы должны, конечно же, выстраивать отношения между нами, все, что необходимо. Но еще раз. Свет — это цель, и Он определяет все наши действия. Ну, перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.